Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. И даже если вы меня проверите на полиграфе, то все равно сегодня будет вторник, 8 ноября 2022 года, и никак иначе. Тут и исказить-то нечего. Вот, собственно, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У меня опять ощущение, что мы с вами тысячу лет не виделись. Вот, и... Хотя всего-то были длинные выходные там, ну, еще там пара обстоятельств. Александр приобрел каморку. Гальянова не надо ходить и оглядываться, как вы говорили, 26-й. И иногда мне надо расшифровывать такие депеши Юстас Алексу, я не очень понимаю. Вот, значит... О чем я, собственно, да, хотел сказать. У нас способ коммуникации есть же. Это СМС-портал, как мы называем. Портал тут неизвестно куда, в мир кнопочных телефонов, да, и сигналов особым образом, но, тем не менее, он достаточно популярен, и вот Виктор 26-й пользуется, да. Если вам удобно так, то номер 8-925-+7-925-88-88-948, текст пришлете, и, собственно, я его смогу зачитать, если только пойму, вот. Вот, например, 420-й, да, я точно знаю, что чиновники воруют, потому что, будь я на их месте, я бы воровал. Ну, как бы, напьешься будешь, да, как в известном фильме. Следующий канал коммуникации — это Telegram-бот, да, наиболее удобный для сообщений у нас с вами, для общения. Я тут зачитываю значительно чаще, чем через СМС, потому что, во-первых, там более связано, да, а во-вторых, чаще сообщения прилетают, потому что больше людей пользуются. Пользуйтесь и вы. Для этого надо в Телеграме в поиске написать... Говорит МСК-бот латинскими буквами. Вот, и получите доступ, да, сможете мне писать. Вот что мне пишут наши постоянные слушатели. Пузатый Жожень спрашивает. Будем про западные псарни, хрикающих подсвинков, люциферов и иблисов говорить? Вы знаете, и это просроченное уже высказывание. Есть более свежее. Оно, кстати, более, не знаю, интеллигентное, что ли. Там меньше иблисов, да, там меньше иблисов. Вот, но есть зато содержание. Значит, что еще у нас по иблисам? Шутка дня, Денис Сотый пишет. Как проголосовать за республиканцев через госуслуги? Будет ли скандал по результатам? Там вопрос-то даже, я уже видел эту шутку, да, тоже хотел сегодня о ней поговорить. Скриншот с госуслуг и там, предложение, да, вмешаться в американские выборы. Никитец Лосев пишет, что в центр не суетесь, все стоит, подтверждаю. Какой-то важный человек хотел сказать сволочь, но вовремя одумался. Ездил кортежем, была перекрыта Тверская, перекрыта сейчас Ильинка, видимо, он туда поехал в пару рестораций или в ГУМ, что прикупить для дома, для семьи. В общем, Ильинка перекрыта, Тверскую вроде освободили, но центр все равно тяжелый. Вот, тяжелый центр, и выглядит не очень, и эти самые 8 баллов. Вот, ну, 7-8 где-то так, как в анекдоте, хотя выглядит это некрасиво, и аварий много, и, в общем, Никитец прав, не суйтесь, в центр все стоит. Значит, со смартфона тоже удобно, мессенджеры не всегда теперь онлайн, пишет нам Виктор Ситифилл. Не допустим понижения количества иблисов, Виталий Филипп относится к... Это речь Медведева была когда? В пятницу, что ли, да? В День народного единства он там писал про иблисов, про сатану. Иблис — это бес в исламе. Ну, там достаточно интересная концепция. Вообще, демонология ислама — это такая шикарная тема. Специалистов жалко нет. Я бы с удовольствием поговорил, потому что я вот несколько там научных там монографий на эту тему прочел. Вот это колоссальнейшая интересная тема, как... Вот мир демонов, там, иблисов и прочих шайтанов. В исламе специалистов нет. Не с кем поговорить. Вот. Ну, В общем, всех впечатлил господин Медведев вот своим постом от 4 числа. Я, честно говоря, думал, что вы это самое... уже это проехали, да, и вот хотел свежее обсудить. Но я смотрю, что иблисы всех впечатлили. Виталий Фили, да, там и джинны есть. И джинны там тоже есть, да, это интересно. Руслан Николаевич спрашивает, как вы про Верховного так говорить? Перекрыли, надо терпеть. У Верховного дела поважнее ваших мещанских забот. Верховный не перекрывает улицы, чтобы вы знали, да. Он по-другому перемещается. Это, я говорю, это, скорее всего, какой-то иностранного специалиста привезли. Демонология — это обсуждение выступления Дмитрия Анатольевича. Не демона, а димона, да. Да, демонология. Похоже на то, да, мы с вами прикладной демонологией занимаемся. Козья морда считает, что, давайте будем честны, Медведев поехавший. Да, честно говоря, я так не считаю. Экспрессивен, да, но с другой стороны, да, понимаете, когда это исполняет, ну, условный Трамп или условный Маск, или условный какой-нибудь, прости господи, какая-нибудь Кулеба или Арестович, мы это воспринимаем, ну, типа, там у них специфика, да. Ну, подумаешь, нашла белорусские горы какая-нибудь там Псаки, да. Вот. А когда у нас начинают в наших Палестинах жечь наши сердца своим телеграмным глаголом, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, от которого мы это не ждали, мы сразу начинаем говорить, поехавший, это алкоголизм, это еще какая-то история, да, на самом деле, ну, вот человек так выражается, чего, нам же нравится, да, миллион людей его читают, вот, Проханов, спойлер Медведева, считает Рафаэль, ну, вы знаете... Он-то поглубже, конечно. Ну, во-первых, он в этом жанре упражняется сколько? Последние лет 25. Вот, передовица газеты «Завтра» — это отдельный жанр. Я, кстати, очень давно не открывал, но думаю, что старик верен себе, да? Вот. И там Дмитрию Анатольевичу, честно говоря, есть куда стремиться еще в поэтических смыслах, да? Вот, потому что все эти... Иблисы, да, это, ну, для Александра Андреевича, по-моему, он Андреевич же, да, это детский сад. Вот смотрите, я открыл наугад просто, вот, наугад, да, сравните с иблисами. Сейчас я экспрессию в голос подпущу. Специальная военная операция на Украине взбурлила, прогрохотала, начертала эллипсы, окружности, круги. Взрыхлила землю снарядами, оросила вдовьи платки слезами. Взбухла на языках у военных комментаторов типунами и замерла, остановилась, повисла в воздухе. Так повисает в воздухе расколотый сосуд. Он все еще сосуд, но, коснувшись земли, превращается в груду осколков. Под Донецком мы неделями бьемся на окраине городка, отнимая у противника улочку, переулок, маленький домик. Под Херсоном все ждем чудовищного удара украинских войск, но он не случается, а мы тем временем переправляем через Днепр мирный народ и, говорят, вывозим из Херсона памятники и монументы. Под Харьковом на границах России украинские батареи лупят по Брянску и Белгороду. Мы вяло огрызаемся и роем вокруг больших русских городов окопы. Зерновая сделка то заключается, то замораживается. Русские корабли то отбиваются от украинских дронов и уходят в Севастопольскую бухту, то вновь покидают бухту и охраняют караваны с украинским зерном. Вспоминается детская песенка. Вот оно, вот волшебное зерно. Народ измучен ожиданиями, неопределенностью, прогнозами о ядерных ударах, государственных переворотах. И нам невдомек, что это затишье временное. Оно длится, пока идут невидимые закрытые переговоры, на которых яйцеголовые политики, укрывшись в глубинных политических катакомбах, ищут формулы примирения. Мы не знаем, кто эти яйцеголовые, какие страны они представляют, какой у них статус и полномочия, в каком из бункеров тайной политики они встречаются, каковы контуры будущих соглашений, вокруг чего происходит вселенский торг. Я пропущу несколько абзацев. Убежали из России, как стадо слонов, иностранные фирмы и предприятия, оставив после себя вытоптанное пространство российской экономики. И, ну, в общем, какие люди проявились за последние 8 месяцев жестокой войны? Какие лица просияли среди военных дымов и копоти? Рамзан Кадыров и прежде блиставший проявил себя как мощный лидер, несущий бремя имперских забот. И направил своих сыновей в бой и сделал чеченцев носителями высших смыслов государства российского. Пригожин его с резкой блестящей риторикой, превративший ЧВК Вагнера в мобильную ударную силу российской армии, яркий человек войны. Александр Ходаковский, неустрашимый воитель, любимец Донбасса. Александр Дугин с его великой отцовской трагедией, громоподобный провозвестник русской победы. И так далее, и тому подобное. Там Бородай, Малафеев, Прилепин дальше и Чичерина в списках. Поучиться еще, а вы говорите, Дмитрий Анатольевич, да, вас жжет. Много там, это Проханов, да, был Проханов для сравнения. К бегству Ксении Собчак из России, сыну Израиля, мать в Туве, помолитесь обо мне. Чей это опус? Проханова это. Мы просто стали сравнивать, да. Я вот говорю, что еще поучиться, да, есть у кого, у нас есть, скажем так, образчики, образцы. Вот. Так. Значит, ну, по погоде интересует вас что-то. Там все не очень. Пик потепления нам обещают. Но этот пик потепления плюс 9 градусов, да? А так, плюс 6, плюс 8, это выше обычных значений. Выше обычных значений, но это не успокаивает. Это нам Синенков из Фобоса докладывает. Ожидаем, опять же, это и другой докладчик. Ну, вот желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Да, в общем-то, интенсивное образование солнечных пятен, которое влияет на состояние земного магнитного поля. В эти дни метеозависимым людям будет достаточно тяжело, так как геомагнитные бури станут причиной головных болей и головокружения. Это Владислав Шевченко, доктор математических наук, физико-математических докладов. По погоде ничего интересного. Значит, по Дмитрию Анатольевичу будем? Или после Александра Андреевича Проханова оно бессмысленно уже? Оно потеряло всю соль, все эти вайбы, вибрации и так далее. Мышел пишет, МКАД мертв, строите новый. Смотрите, мне понравилось, потому что там какое-то содержание, ну, есть такое, да, то есть там сложно найти иблисов, ублюдков, выродков, подхрикующих, подсвинков и прочих. Сейчас я там вспомню, тут даже Дэн скинул картинку с подсказками. Случайных попутчиков прилипал прихлебателей, трусливых предателей, алчных перебежчиков, изнасилованных повелителями мира, обовладельцами, угнетателями, надменные жрецы, кровожадные адепты и бессловесные манкурты. Этого нет, но там есть по делу. И по делу, потому что это он ВКонтакте пишет. Значит, что пишет ВКонтакте? Анзор поправляет ударение в Иблисе, да? Не в Иблисе, а в Иблисе. О чем вы хотели поговорить? Ну, да сегодня ни о чем. Я говорю, вообще исламская демонология — это хорошая, серьезная тема, о которой интересно поговорить. Но не вижу специалистов. Итак, Дмитрий Анатольевич ВКонтакте. После состоявшегося на прошлой неделе разговора с вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой, вот что подумалось. Южноафриканская республика ведь была первой, по сути, единственной страной, обладавшей ядерным оружием, потенциалом его производства, комплексом управления, средствами доставки, принявшей важное политическое решение добровольно от всего этого отказаться. После чего присоединилась к ДНЯО. Мне так нравится сокращение ДНЯО, да, договор о нераспространении ядерного оружия, но сокращение милое, как-то мяо, так, ДНЯО. Стало одним из инициаторов заключения договора о зоне свободно от ядерного оружия в Африке. Договор Пелиндаба, 96-й год. Пришедшие после крушения режима апартеида демократической власти заняли ответственную суверенную позицию по отношению к своему народу, соседним странам и всему мировому сообществу. Не жалеют сегодня о сделанном 30 лет назад выборе, гордятся им и своим примером показывают путь для других. Именно поэтому ЮАР сегодня важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного мира порядка. Претория наравне с Россией, Китаем, Индией и Бразилией является ключевым элементом слаженного механизма БРИКС. А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Вопросительный знак. Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятому по Будапештскому меморандуму решении 1994 года вывести расположенный у них на территории, оставшийся в наследство от СССР, ядерный арсенал. Кстати, замечу о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Мол, российские вожди всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, когда содержать свалившееся случайным образом могущество в кавычках у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея. И еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан, о чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу, что и стало одной из причин проведения СВО. Ну вот, по сути, да, по отношению к Будапештскому меморандуму, который действительно все эти Кравчуки, Кучмы, Янукович, по-моему, не поминал, а Ющенко точно поминал, вот, он в этом смысле прав, но подсвинков немного, градус подсвинков в этом тексте недостаточно высок. Много пишет людей, да, наших слушателей по поводу писем с фронта. Вот, нечем порадовать, да, ну, они скидывают фотографии мне, да, какие-то такие немудрящие записки, но вот каких-то больших текстов пока нет. Я думаю, что будут завтра, я попрошу изложить, что называется, существующее положение, вот, и, соответственно, завтра зачитаю. Вот. Сегодня без этого обойдемся, конечно, но я помню, безусловно, мы общаемся, я, ну, вот так вот, в таком режиме. Вот, пополняется, собственно, количество знакомых там, да, много уходит добровольцами, конечно, я слышу и другие голоса, что никто не идет, это все выдумки там, что, ну, вот, там, вчера, там, парень молодой, знакомый, да, взял и поехал тоже добровольцем. Вот, и, собственно, ну, уже, как бы, знакомых, я говорю, вот, которые поехали на ЛБС туда, да, в зону СВО, значительно больше, чем знакомых-знакомых, которые куда-то поехали еще. Вот, Виталий Фили спрашивает, телега для иблисов, а ВК для фактура? Вы знаете, честно говоря, вот с точки зрения... С точки зрения, скажем так, ведения социальных сетей, он все правильно делает. У него телега для манифестаций, для манифестов, для таких там ультиматов и так далее. А ВКонтакте вот такой инструмент размышлений. Ведь это же вполне по делу размышления. Да? Вот. Что еще хотел с вами обсудить? Ну, из таких там, новостей. Да? Мы же сейчас поговорим об американских выборах. Это же всех интересует. Нет же ничего более важного для российской политики, да, и этой самой, там, тактики и стратегии ведения боевых действий, чем американские выборы в Палату представителей и до выборов в Сенат, правда же? Вот, ну, чуть-чуть об этом хотя бы надо поговорить, потому что, во-первых, там вопросов много, да, было об этом, что, как и что, да, во-первых, ну, то есть у меня какое-то содержательное мнение, которым я был готов с вами поделиться. Вот, обсудить этих шайтанов, иблицев, подсвинков, манкуртов и прочих, да. Вот, кстати говоря, тут спор у меня вышел с людьми интеллектуально развитыми на тему этимологии слова «манкурт». Вот, я, честно говоря, как-то не задавался, они, видимо, тоже, и мне начали доказывать, что это там, ну, достаточно древний термин. Оказалось, что нет, оказалось, что термин вообще свеженький. И все мы его встречали в литературе, которую читали в босоногой юности, я имею в виду Чингиза Айтматова. Вот. Но оно вошло в обиход именно так, да, что это уже такое. Потому что мне вот человек рассказывал, что это, скорее всего, там греческое что-то и так далее, да, он там манкурт и прочие, там, плебисцит, вот что-то оттуда, да, оказалось, нет. Я удивился, не знал, ну вот. У России две беды, Украина и Демпартия США. Еще пузатый жужжин, еще, знаете, госдолг Соединенных Штатов. Выборы в США интереснее, конечно, чем сексуальные проблемы Карла Третьего. Знаете, ничего не знаю, выпал из повестки абсолютно, ничего не знаю про Карла Третьего. Знаю, что про Риши Сунака, да. Вот опять про Фьюзер возвращается шуткой. Правда ли, что успели я сегодня проголосовать за республиканцев через госуслуги? Вы знаете, учитывая, что участки открыты с 13 по Москве, вот, я думаю, что вполне себе только почтой надо было. Только почтой надо было. Добрый вечер, Александр. В очередной раз сегодня большой госдумовский чин в эфире не смог найти ответы на вопросы простого народа. Что будет с коммуналкой мобилизованных? Почему пропали термины денацификация, демилитаризация? И почему мы отказываемся от Украины, уже ничего не требуем, окромя доброй воли к переговорам? Ну или чьих интересов ради Абрамович Азовцев на своем личном самолете катает, а наши пацаны по 7 лет плену сидят. Не знаю, кого вы это самое мучили этими вопросами, но эти самые большие госдумовские чины, они очень разные все по соображению, пониманию ситуации и так далее. Хотя у кого вот понимание ситуации сейчас полное? Нет таких? Нет таких. Вот. Мы с вами, что ли, глубокие специалисты из-за чтения телеграм-каналов и там получения информации из источников, это тоже нет. У моей подруги мужа призвали спецназ 42 года. Пришел, сказали, старый, спрашивает, пойдешь в сапера. Манкурт, Владлен и сестра их Кукуцаполь. Узнаете про имена, смешно, да, тут тоже там в одной компании общались, кто-то сказал, что вот зовут там молодого человека, у него очень красивое иностранное имя, Карлен. Я спросил, а кто-то понимает смысл, да, откуда взялось это имя, и так далее, сказали, ну, там семья армяне, в общем, они не очень погружаются, красивое имя Карлен. Я говорю, Карл Маркс, Энгельс и Ленин. Это вот сокращение типа Владленов. Да? И оказалось, что много есть новых носителей имени Владлен, и никто уже абсолютно не в контексте, что это значит, да, как это было придумано. Я был поражен, честно говоря. Зашел проголосовать мои документы за республиканцев, посоветовали закусывать. Мучили Косачева, да. Надо спрашивать, Виталий Филипп дает совет, у него есть ответы на многие вопросы. Надо спрашивать Евгения Федорова, вот там глубина, там позиция, и Милонова до кучи. Вот. Вавилен, да, еще. Ну, Салават, это же шутка из Пелевина же свежего. Я, кстати, почти дочитал, так читаю урывками, хорошо написано, мне понравилось. Вот. Чемпион мира по именам — это Перкосрак, первая космическая ракета. Но я таких людей живых не встречал, а Владленов знаю несколько штук. Да? Владленов знаю несколько штук. Вот. Там еще зацепила меня сегодня новость по поводу одного из губернаторов, за которым я слежу, бывший москвич, да, москвич в изгнании, губернатор Орловской области Андрей Клычков есть такой, да, от КПРФ. Вот, и у него был прямой эфир в контакте с местными жителями, и задали ему вопросы, вот те же самые. Вы говорите, госдумовский чин у вас обделался, а вот теперь губернатор от КПРФ. Вот, ему задали вопросы, где, что, как, он сказал, что власти закупили. По максимуму, что было, другого ничего не было. Пообещал заменить на новый, если что-то не провалось. Десятки миллионов потратили на это. Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится обмундирование, покупайте сами, всем не угодишь. Наверное. Ну, что тут сказать? Довели человека или что? Вот, мне кажется, он раньше не высказывался в подобном ключе, да, не, соответственно, не допускал вот таких эмоциональных высказываний, которые можно трактовать вовсе не по-коммунистически, а совсем наоборот. Вот. Ну, тема понятная, проблема понятная. Федоров сегодня признал Сладкова американским шпионом. Вот вы следите, вот у вас времени и сил хватает следить вообще за всеми. Я так вот по верхам, по основным пройдусь, типа там Байдена, Пригожина, Кадырова, Пескова, да. Вот, а вот вы следите, что там Евгений Алексеевич скажет и кому. Ладно, посмотрим на другие новости, посмотрим и на выборы. Только сделаем это опосля новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, это вторник, 8 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Прежде чем перейти к... Все время, да, вот Шушнура в этот момент цитируют. Да. Когда речь заходит о выборах, все вспоминают эту песенку и так далее. Ну, и песенка так себе, и кино я не смотрел. Вот поэтому, прежде чем к теме перейти выборов в Палату представителей и прочим американским делам, давайте немножко в продолжение Дмитрия Анатольевича я вам скажу пару своих соображений. Вот он там БРИКС упоминает, а ведь сегодня Алжир заявочку подал. Вот, и на эту тему прокомментировался сегодня Сергей Лавров, который сказал, что 12 стран как минимум проявляют интерес к участию БРИКС. И вот, в принципе, да, мне кажется, это некие направления, куда мы с вами можем, ну, вот в плане, да, новых каких-то контуров международного сотрудничества прийти. «Сколько дней вы уже не пьете кофе? Я могу выдержать только 3 дня», — пишет нам Вася. Вася вынужден посмотреть, потому что у меня есть специальный счетчик, который за мной следит. И кофе я не пью, Вася, с вами сейчас скажу. 1103 дня. Вот. Да, это достаточно много. С 19-го года, по-моему, где-то. Вот. И я про БРИКС в целом что хочу сказать, да. Вот из таких союзов, да, и будет, наверное, состоять будущее мировое, да. То есть никто не ждет никаких там указаний, поручений, да. И к этому БРИКС-то относились достаточно смешно. Вот, так, потешная, да, организация. То ли дело там G7 и так далее. Ну, вот видите, прирастает. Есть формат БРИКС+, вот, есть формат БРИКС. Ну, посмотрим. Посмотрим, да, что еще. Значит, про переговоры, да, много тоже надо упомянуть. Ну, что, с выборов там, ну, на самом деле, там большой блок. Или давайте сначала про все возможные переговоры поговорим. Вот, потому что и там демократия, хотя это с выборами связано, да, давайте с этого начнем. Значит, средства массовой информации западные пишут, ну, они вот там такая протянутая история. Во-первых, что Киев просил Зеленского готовиться или там выйти на переговоры, на что Зеленский, как там его Медведев сегодня назвал, что-то там наркотическое чудовище или что-то такое, да, ответил отказом, и вот Вашингтон-пост, по-моему, на эту тему как-то рассуждал. Это было 2 дня назад. Потом вчера было большое объявление о том, что переговоры ведутся, все обсуждается, ядерный шантаж Путина и России не пройдет, все обо всем договорились, с Россией тоже. В общем, ядерного удара не будет, всем спать спокойно. Вот, и, собственно... А дальше пошли публикации о том, что в ближайшие недели будет двухсторонняя комиссия по договору о стратегических наступательных вооружениях, что проведение встречи обсуждается, Захарова говорит, обсуждаем возможности, Бонни Дженкинс сообщила, это зам госсекретаря США как раз по контролю, да, за вооружением, сказала, да, изучаем даты, чтобы встретиться там... Вот, ну и, собственно, там раньше в Женеве встречались, да, а сейчас там обсуждают, где это может быть, ну вот, для того, чтобы куда-то продвинуться по этой истории, да, вот. И вот, собственно, я хотел бы там на предыдущей истории остановиться, что вот, мол, все, с Россией уже все решено, бояться не нужно, это... Не то, чтобы бояться не нужно, конечно, бояться не нужно, но это, мне кажется, достаточно очевидный здесь ход демократов для того, чтобы немного успокоить своих избирателей, которых они сами и застращали переводом часов, да, угрозой вот каких-то там возможных ядерных ударов, да, а американский избиратель, ну, вообще гражданин, да, на это чутко реагирует. Он не понимает, где там, какая Украина и где что происходит. И не понимает, почему, потому что, и что из-за того, где там что-то очень далеко происходит, а у американцев бензин дорожает. Поэтому ему вот постоянно, да, к носу подводит ядерный этот кукиш, да, говоря о том, что вот, мы должны, а то там вот, там скоро это самое... А тут люди невротизированные копают эти самые шелтеры свои, да, на заднем дворе. Вот. Их надо как-то подуспокоить, чтобы они хоть на выборы сходили и поняли, что демократы молодцы, умеют этих русских держать в узде. Вот я так вижу. Переговоры, безусловно, идут, и они не там прекращаются, несмотря на отсутствие любого общение, вот. Дмитрий Анатольевич нас успокоил, и часы мы теперь не переводим. Мы их не переводили, эти часы-то же в Техасском технологическом, по-моему, стоят, в этом самом университете. Их переводят специальные люди. То Трамп что-то скажет, переведут, то вот теперь это такой... Прикол в том, что эти часы придумали, я же рассказывал, да? Люди, которые, собственно, участвовали в разработке толстяка и малыша, то есть непосредственно причастные к... нанесения ударов. Вот они придумали часики на напряженность мерить, и теперь манипулятивно их это самое двигают. У нас телевизоры любят показывать Марджери Тейлор Грин, кричащую на митинге, что не цента Украине, все честным американцам. Забываю упомянуть, что она шизоидный антиваксер, преследовала школьников жертв шутинга и выдавала полоумные теории о поджоге лесов в Калифорнии еврейскими лазерными спутниками. Все так, да, и это прямо подхватили на флаг, что вот, все, если республиканцы сейчас, сейчас изберутся республиканцы, подвинут демократов, в палате представителей то тут точно и в Сенате задницами потолкаются за эти 35 кресел, да, или сколько там, да, 35 из 100 треть мест. И тогда уж точно, ну, как это, как веровали в Трампа, да, также вот теперь в демарш республиканцев, которые точно отменят дело по поводу захвата Капитолия, где расследуют господина Трампа, откроют дело про Байдена Меньшова, про Хантера, запретят перечислять деньги Украине, помогать и так далее, и все случится лучшим образом, да. Нет, не случится. Вот Пузатый Жожин достаточно точно описал спикера. А в чем, собственно, прикол, да? Ну, если выражаться как бы на наши деньги, ну, представьте, у нас есть с десяток, ну, с десяток, да, их больше, ну, с десяток, скажем так, активных спикеров, которые отменяют пенсионную реформу. Говорят, ну, вот сейчас, сейчас, сейчас на следующих, там, так сказать, выборах вы, как представители рабочей молодежи, что это такое, забыли только уточнить в наши дни, и рабочего класса, вы сделаете свой правильный выбор, и вам же меньше сейчас, чем 75 лет. И тогда мы точно эту пенсионную реформу богопротивную, нет, не богопротивную, а пролетариата противную, мы ее, соответственно, развернем. И история про 0 центов на Украине, это примерно из этой же серии, да? Вот, ни у нас, ни у американцев нет инструмента по контролю соблюдений за предвыборными обещаниями. Вот, и здесь, собственно, история точно такая же. Итак, Палата представителей Соединенных Штатов, это нижняя палата парламента, 435 мест. 35 мест в Сенате, то есть все в Палате представителей и 35 в Сенате. Вот, все говорят, там, исследования, опросы и так далее, что у демократов дела плохи. Однако... Собственно, 150 миллионов избирателей в Соединенных Штатах зарегистрировано. Избиратель там регистрируется достаточно вольно, да, и мы это тоже знаем, тоже обсуждали. Вот, но тем не менее, да, цифра 150, 42 миллиона уже проголосовали по почте. Республиканцы к голосованию по почте с легкой руки Трампа относятся так себе. Я видел какие-то цифры на NBC News, что вот по почте 45% проголосовавших — это демократы, 35% — республиканцы и 20% — независимые избиратели. Как они это померили, я не знаю, да? Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Трампа втащили почтовым голосованием. И если они отношения не поменяли, да, совершили ошибку Трампа, то могут быть сюрпризы. И вот этой яркой Марджери Тейлор Грин риторики не очень много будет. Что характерно, да, такой достаточно интересный актер под названием Илон Маск, да, собственно, сказал, выразился по поводу выборов. Да, у него там публичная полемика с Байденом по поводу Твиттера, который он купил. Вот, и, в общем, он сказал, что надо голосовать за республиканцев. Значит, до 7 утра по нашему времени, так до 23, да, начнут закрываться участки и пойдут прогнозы. Завтра уже будут какие-то результаты. Вот, теперь, значит, по прогнозам. Развалится ли Америка после того, как это тоже какой-то вот очередной Марджери Тейлор Грин, только мужеского пола, да, и не из этого самого, не из республиканской партии, сказал, что Америки на наши, их Америке скоро кирдык, потому что сейчас все будут там спорить, ругаться и так далее, внутриполитический кризис, и никаких выборов 24-го года не будет. Вот, ну, давайте без Нострадамщины и вангизма, да, поговорим. Итак, Во-первых, Байден согласовал часть решений для себя, которые позволяют ему помогать Украине в рамках, как минимум, того самого ленд-лиза, о котором стали забывать, да, без всякого на то Конгресса. Его мнение Конгресса не интересует. Во-вторых, даже если так, даже если вот трамписты, криптотрамписты, внутренние террористы, шаманы, взявшие Капитолий, вот это молчаливое белое большинство, вооруженные члены НРА, минитмены и прочие хорошие люди со светлыми, в прямом смысле этого слова, лицами, возьмут какой-то реванш в Палате представителей, приступить к работе их представители смогут не ранее 3 января. До тех пор дел можно наворотить очень много под контролем демократов. Вот, значит, и еще момент. Трампу эта история не помешала ставить в интересные позиции и Конгресс, и Сенат, и всех вообще, и устраивать, иметь самые блэкауты, да, шатдауны, точнее, прошу прощения, блэкаут — это нечто другое. Блэкауты тоже были. Шатдауны правительству, да, вышибать деньги на свою стену там другими различными способами. Вообще никак. Вообще ничего у него не ёкнуло сердечко, да. Вот я думаю, что у Байдена, ну, у коллективного Байдена тоже ничего не изменится. Григорий СПБ поправляет меня с 11 января, возможно. Я в американской сегодня какой-то литературе видел дату 3 января, да, и зацепился за нее глазом. Вот, значит, опять же, по поводу голосования. Эксперты говорят, что явка на почтовое досрочное голосование, скорее всего, станет самой высокой. Вот, что еще интересного, да? Ну вот, мне кажется, все эти надежды, что, во-первых, это вопрос экономический, да, это вопрос, ну, как бы больших денег, да, там, экономической модели, в конце концов. Поэтому в этом смысле народ и партия, и блок беспартийных, и коммунистов, да, вот, они едины. И по отношению к России будет прежним, кто бы ни пришел к власти, да. Вот, мне кажется, это надо отчетливо осознавать. Но, тем не менее, как вот шоу «Надежд» — это, наверное, интересно, вот, но я, честно говоря, все, что, соответственно, вот, считаю, я вам все так и говорю, да, вот, никаких там, ну, там они будут, конечно, кусаться там по поводу абортов, они будут там решать по внутренней экономике, если, ну, получится действительно так, да, большинство, ну, вот, ну, такое, да, не 2/3, да, какое-то большинство республиканцев будет, то они, возможно, даже поиграют в импичмент, ну, в предполагаемый импичмент, но это мало вероятно. Вот, демократы уже сказали, что пока суд до дела, там, 3-11, не знаю, они еще 50 миллиардов, да, думаю, будут Киеву выделять, потому что там есть проблемки, там Верховная Рада подписала бюджет, который предусматривает внесение 38 миллиардов на будущий год с захиду, да, так и написано, с захиду. Вот, у Евросоюза столько нету, они сказали максимум, что мы наскрепим, то и то не сразу 22, но, в общем, кто-то должен покрыть разницу, если она вообще будет. Вот, ну, собственно, при чем здесь мы? При чем здесь мы? При чем здесь наши госуслуги? Во-первых, уже есть отчет о том, что российские интернет-тролли распространяют политические карикатуры, сиречь мемы, вот, и на кандидатов от демократической партии, вот, и обнаружено целых 6 карикатур таких, и это в отчете написано, что организация с неприличным сокращением, если по-русски читать, Newsroom for American and European Based Civilians, NAEBC, да, отдел новостей для граждан США и Европы, вот, распространяет эти самые карикатуры в аккаунтах, да, и что вроде это Евгений Викторович Пригожин опять вмешивается в выборы. Ну, что сказал Евгений Викторович на этот счет? Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически по-своему, как это умеем. Во время наших точных, точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень. Вот, ну, там, конечно, много... такой аналитики, как было там при Обаме, как было при Клинтоне, да, что вот демократы в Конгрессе всегда, когда экономика требует вмешательства. Республиканцы приходят, когда уже надо вытаскивать из кризиса совсем, да, вот, и в том числе и там реальное производство и так далее, да, это было при Рейгане там и при Трампе, вот, ну, в общем, из таких предположений на кофейной гуще, да, вот, республиканцы точно побеждают, я, честно говоря, думаю, что это поспешные выводы. Вот, но, тем не менее, тема обсуждаемая. Если вам есть что сказать мне по этому вопросу, если вы что-то знаете, что-то предполагаете, считаете, что результат промежуточных выборов в Палату представителей или, упаси Господь, в Сенат могут как-то на нас повлиять или на ситуацию на ЛБС, то позвоните мне и скажите мне об этом. 8-495-7373-948. Да и пойдем еще что-нибудь обсудим. Не только же выборы существуют в мире, не только, точнее, американские. Хотя вот я часто вижу, что вот, под выборы там то, после выборов все. Тут ну, вопрос в том, что я ждал, честно говоря, активизации от... как же его Дмитрий Анатольевич сегодня назвал, а? Вот из башки вылетело, прочитал же. В общем, от господ из Киева я ждал активности, потому что им надо как-то оправдывать. Тот объем средств, который направлен, что-то показывает, но что-то я пока не вижу. Вот. Ну, что-то я пока не вижу этого. Еще раз, 8-495-7373-948. Позвоните, что-то обсудим. Что-то пока тишина, никто не хочет обсуждать ни Евгения Викторовича, ни выборов в Соединенных Штатах. Ну, раз... желающих нет, тогда я вам еще что-нибудь расскажу. Ну, например, тоже цепанула новую новость, что обследовали Михаила Саакашвили. Помните, был такой Михаил Николозович Саакашвили, да? Вот, его обследовали врачи и выявили у него целый букет. Туберкулез, деменция, предполагаемые диагнозы, еще целых 34 болезни, адвокат сказал. А вот у нас звоночек есть. Слушаю вас, алло.
Алло. Да, здрасте. Здрасте. Игорь меня зовут. Сейчас, секундочку, я выключу только.
Да, пожалуйста.
Значит, ну, я с вами полностью согласен, что для России, кого бы ни выбрали, это, ну, абсолютно все равно. Но по линии... Ну, просто у нас многие считают, и не только внизу, но и сверху, что, ну, однополярный мир, и все от них зависит. Поэтому я думаю, что вопрос вот именно сдачи Херсона, там, скажем, возможный, он именно как-то, они думают, что может вот сейчас те придут к власти, и что-то там так переменится, что вот все в нашу сторону. Вот, я думаю, что вот и выборы, и саммит, вот, это единственное, что удерживает от каких-то событий, поэтому...
Удерживает кого?
Наше командование.
То есть на наше командование, промежуточные выборы в Америке...
Ну, политическое, скорее всего, политическое, конечно, командование имеется в виду.
Потому что, честно говоря, как?
Стоят, держат линию обороны без снабжения. Вот, эвакуация идет, но никаких решений, ну вот, как бы военных, да, их не принимают. Просто это вот первое, и второе, это саммит. Я думаю, что после окончания, ну вот сейчас выборы пройдут и будет саммит, и что-то поменяется до конца, соответственно, ноября получается, да? Вот как-то
ну,
так, мое мнение.
Честно говоря, ну, я сталкивался с похожей историей, только в обратную сторону. Нам-то
еще раз говорю, я считаю, что вот ничего там, с точки зрения Запада, да, там ничего не поменяется.
Просто не, я к тому, что в головах у наших начальников, то почему это кость сидит. Откуда она там взялась? Какая разница? Ну, играются американцы свои выборы, играются. Там решение по J-20, там, ну, пока не принято, насколько я понимаю. Что-то уже...
Ну, а вдруг, вот сейчас они соберутся и признают Украину страной терроризма. Вот,
два раза, да? Ну, вот, собственно, ну... да, спасибо, на тему натолкнули. Сегодня тоже в эфире рассуждал одном. Вот, и там хороший человек, хороший ведущий спросил. Но, может быть, они захотят той силой стать, которая предложит контуры, ну, какого-то мирного урегулирования, все вот эти плюшки, все бонусы от того, что они станут миротворцем, собственно, они и получат. А я говорю, я не вижу оснований, зачем им это делать. Это далеко. Это, в общем, в целом полезно. Ограничивают они Европу, распространение своего влияния, да. А сами-то, ну, а, там не особо как-то, да, а, там переживают по этому вопросу. Поэтому уж кто-кто, они точно в затягивании заинтересованы. Это же их позиция, никаких, соответственно, переговоров, да, не может быть. Вот это же их там разные слова на эту тему. Вот, Тон Рафаэль пишет, в Штатах американцам в целом на все пофиг, кроме налогов и ставки по кредитам. Вот, ну... Поэтому, честно говоря, да, я вот не вижу, зачем им это. Зачем им это, там, снижать давление на Россию, да, по всем направлениям. Зачем им прекращать стращать Европу, да. Вон несчастный этот самый господин Шольц аж в Китай на полчаса сгонял в поиске хоть каких-нибудь новых решений, да, хоть еще какие-то возможности посмотреть, да. Вот, поэтому мне кажется, что республиканцы... Что демократы? Это, ну, это же просто оформление, да, это оформление там для там, граждан Соединенных Штатов, что вот есть там власть, вот такая она, вот выборы, опять же, вот по почте удобно. Интернет-то еще не провели, видимо, да. Вот, собственно, а к принятию решений вот таких, да, важнейших, про там, про завтра, послезавтра, да, это не про эту ситуацию, как мне кажется. Я помню Саакашвили, он же был бывшим губернатором Одессы, он там уже бе-бе-бе делал и плескался водой. Да, был его в жизни такой эпизод. И по крышам он там же бегал, когда, да, его выдворяли-то, да. И что еще? Он за оградой Белого дома стоял, когда они взяли его на инаугурацию, он там в шарфике каком-то был цветном. О, да, был такой. Внешняя политика идет рядом с внутренней. Если страна может на нас повлиять, то следить нам необходимо. Да мы и следим. Я говорю, просто мы не создаем каких-то неоправданных ожиданий. У нас же вот вечно это там казуальная история, да, в ожидании чуда. Емеля и человек с проблемами, да, там, бабах, случается чудо, щука, печь, и все заработало, да. Иван не то царевич, не то дурак, не то дурак царевич, не то царевич дурак. То золотое перо у кого-нибудь из задницы вытащит, то еще какую-нибудь рыбку поймает, то или еще что-то произойдет. Ну, в общем, все через чудо, да. Так и живем от чуда до чуда. Вот республиканцы победят, вот будет чудо расчудесное. Нет, ни чудо, ни кино этого для нас не будет. Лицензионное соглашение мы пока не нарушаем. Новости сейчас, после продолжим по другим новостям.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, это вторник, 8 ноября. Обсуждаем с вами различные новости, высказывания. Зачитываем передовицы, не только Телеграм. Да. Вот, ну и, в общем-то, обсуждаем диагнозы. А помимо этого, давайте посмотрим, что вокруг нас, что рядом с нами, это тоже важно.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ситуация на дорогах Москвы, мягко говоря, тревожная, хотя, мне кажется, уже стоит смириться, да, и осознать свое место под зашедшим солнцем, поскольку по всем приборам, которые только можно использовать для замеров загруженности дорог в Москве, 9 баллов. Я вот думаю, оптимистично эти люди 10 баллов не ставят ни там, ни там, потому что ситуация выглядит, честно говоря, не очень. Ну, центр мы с вами обсуждали в начале нашего общения. Центр плох. Везде полно аварий, да, я даже затрудняюсь перечислить. Скорее, проще сказать, где их нет, да. Вот нет, например, аварий, не вижу. Я аварии на Севастопольском проспекте, чистом, как слеза. Все остальные вылетные магистрали, как их называют, шоссе, как мы их называем по старинке, да, вот они стоят и есть аварии. Хотя на Ленинградке вот аварии нет, она стоит аж до Сокола, да и дальше до аэропорта, да, она стоит. Вот, Волоколамка едет ничего, но авария, думаю, сейчас начнется. Щелковское шоссе, как обычно, энтузиастов лучше, чем обычно, но тоже не очень хорошо, да. Вот, ну и, собственно, энтузиастов от трешки, да, собственно, непосредственно до шоссе, до метро, тоже плохо себя чувствует. Ну, кольца я даже боюсь с вами обсуждать, все остальные болевые точки в наличии. Ну, 9 баллов, это 9 баллов, это много. Как говорится, как сегодня сказал один из наших постоянных слушателей, не суетесь в центр, но я могу лишь добавить, будьте осторожны, аккуратны и выбирайте маршруты объезда.
Говорит Москва. 94,8. Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Евгений Фили делится нашими московскими заклинаниями, понятными любому жителю Москвы, но чуждое ухо приезжим. Ехал сейчас из ЮАО на ЗАО. По характеру движения будто приехал из Индии в ОАЭ. Но все же поняли, кто куда ехал. Тига 799 от... Не понял откуда, до метро теплый стан, ровно час по Ленинскому проспекту. Не могу понять откуда, но откуда-то. Юлия пишет, я во Флориде живу уже 20 плюс лет, не голосую, какой смысл? Ну правда, разве что местные выборы. Все, развод. Байден же как-то победил. На ютубе вас смотреть, ссылку киньте, а то неделю ищу, не могу найти. Казахстан, Актау, слушаю вас и других, заставляю, пишет нам Георгий. Георгий, значит, ссылка на ютуб очень простая. Я, правда, не там сторонник ютуба, потому что считаю, что это рано или поздно закончится. Вот, но там, кстати, тоже есть чатик, да. Для этого вам надо найти аккаунт «Говорит Москва» в ютубе. 83,5 тысячи подписчиков. Немного, но и немало. И там, собственно, на этом канале ведутся прямые эфиры. И вот один из этих эфиров наш с вами вы можете посмотреть. Вот, хотя там в чате праздник не как обычно поменьше, но, в общем, он есть. Вот, я предпочитаю рекламировать трансляцию ВКонтакте. Людей там немного, да? Немного, но с каждым днем, да, это количество растет. И там же тоже есть чатик, в котором люди пишут. Кстати говоря, пишут, что в телеге, где у нас третья трансляция идет, трансляция идет хреново. Это я сейчас адресую, в том числе и нашему звукорежиссеру по совместительству, технологическому нашему командиру на сегодня. Вот хреново идет вещание в телеге. Возможно, временный сбой, возможно, только у слушателя, но увидел, доложил. В этих моментах вы можете нас лицезреть. Хрен нас. Только меня. Меня, иногда диван и ведущих новостей. Вот. Вообще, какие-то проблемы с телеграмом, видимо, были, но вот они, что называется, ликвидированы. Поэтому наслаждайтесь, если есть у вас такая возможность. По вашим обзорам пробок, вы понимаете, понимаешь, пишет Ирина, что вы живете в ВАО. Ну да, для меня ключевые тут точки, потому что, ну, условно говоря, что я могу сказать про Можайку? Я 3 раза в год езжу по Можайке, я не знаю, как она себя чувствует в обычное время, да. Что я могу сказать про Кутузовский? Ну, это такое место, да. Ну, бываю я, конечно, в Парке Победы, но у нас редко. Были у меня проклятые годы, когда я ездил по городу со стороны Кантемировской, да. Вот, и Липецкие, Каширка, Старая Каширка, все это для меня были не пустые слова, и я чудом выжил там, да, во всех этих борисовских прудах и прочих улицах Кошкина, да. Вот, и академиках Сахарова, коломенских проездах, да, всех улицах Трофимова, всех этих там автозаводских и прочих этих самых, где у нас, Угрешка, да, Угрешка. Все это я знаю хорошо, да, но когда на пробки смотрю, для меня несколько ключевых точек. Это ВДНХ, пересечение Трешки с Люсиновской, соответственно, Щелчок, Ярославка у, ну, ВДНХ, собственно, и энтузиастов. С Волгоградкой всегда все понятно, но про Трешку вы знаете все и без меня. Там ничего такого, собственно, нового. Ну, а МКАД даже грешно упоминать. Как сегодня кто-то сказал, МКАД помер, несите новый, да? Привет с Борисовского проезда, привет. Там что, еще люди живут в ЮАО, Андрей спрашивает. Представляете, даже в Капотне живут и здравствуют, и нам-то тоже передают. Вот, значит, такие... Такие наши. Я сегодня Коломенскую и Каширку проезжал. Вот, про Саакашвили сказал. Эти самые... Что, про Зеленского давайте немножко поговорим, да? Там есть еще ряд новостей таких, которые могут там заинтересовать. Например, то, что Минобороны поддержало введение НВП. Помните НВП? У меня в школе было НВП. Начальная военная подготовка в школах и в профтехучилищах. СМИ со ссылкой на письмо Герасимова Миронову, да, что, принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение введения отдельного школьного предмета начальная военная подготовка на уровнях среднего и общего и среднего профессионального образования, как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается. Вопрос, когда это введут. Потому что два года, да, последних, 140 учебных часов, вот, переподготовка преподавателей нужна. Вот, ну и, собственно, есть рекомендация набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту. История не такая дурная, как может показаться, да, мы же вот сразу любим все обесценить, сказать, куда ты лезешь, человек в сапогах, если не сказать по-другому, да, вот, но есть опыт, да, есть опыт, когда это, там, ну, во-первых, там, где-то это часть национальной традиции, а вот мне рассказывал человек... из системы образования, да, она в наших новых регионах, он говорит, как было, они, говорит, там, с 15-го года начиная, делали вот таких в школе учителей этого НВП, они, в смысле, хохлы, да, на Украине, вот, и туда ставили, да, за неплохие деньги так называемых ветеранов АТО, которые делились... Ну, по понятной своей там позиции и так далее. И, в общем, в каждой школе был такой, да, рассказывал про москалей и прочие прелести, да. Вот. Так что тут история такая, да, что это не только там есть, это много где есть, да, в какой-нибудь там Швейцарии там, и так далее. Вот, поэтому не самая дурная история, да, вот, но я представляю, что нам скажет общество. Вот, вопрос, где взять 140 часов. Вон уже, вот, пузатый жожень прямо с разбегу, да, в эту девятку лупит. А что мы отменим, чтобы всунуть НВП? У меня даже ОБЖ и черчение было по субботам в лицейском классе. Предлагаю отменить иностранные языки. Зачем нашим людям знать вражеский английский? Это вопрос вопросов. Да, это вопрос вопросов. Ну, я бы там все-таки рассмотрел, как это. 140 часов в год — это достаточно много. У ребенка зарница была в школе, Григорий СПБ. Они там автоматы разбирали, ориентирование проходили. Еще бы дровами учили управлять, конечно, дронами вы имеете в виду. Наверное, телефон вас путает, пишет про дрова. На самом деле, вот я не знаю, как насчет там сборки-разборки автомата и прочих всех дел, а вот ориентирование — полезная штука. И в городе, да, и в пересеченке, ну, у нас есть проблема, вот, кстати говоря, там об этом хорошо Олег Леонов, да, говорит из Лиза Алерт. У нас есть проблема у людей, то, что они считают, что они умеют ориентироваться, а на самом деле нет. И все эти баечки про снег, точнее, не снег, а мох к северу, да, и эти, люди реально не понимают, что стоит им остаться где-нибудь там в незнакомой местности, даже городской. Вот, ну, проблема, да, проблема. Люди заблуждаются. и заблуждаются в самом прямом смысле. Взрослые люди, да, и пожилые люди тоже. Это целая проблема. Поэтому ориентирование, ну, прям классная история. Оно действительно, куда ее сунешь, гусары, молчать, что называется. Поэтому вот Григорий опять же пишет. В Швейцарии можно спокойно встретить в электричке человека с пулеметом, который в выходные едет на полигон пострелять. В Союзе были не дураки. 9 класс, 72 год. Военное дело, военрук, тир, стрельба, метание гранат. Да, у нас тоже было. Правда, в тир водили редко. И в основном из пневматики. Это было не очень весело, хотя там были мелкашки. Вот считалось из мелкашки пострелять круто, но доставалось очень редко это, потому что дефицит был БК и тогда, патронный голод. А гранаты метали, да, метали в щит, стояло на футбольном поле. Вот, по-моему, сколько там, 30, что ли, метров, не помню нормативку, но вот это было. Дело хорошее, но старшеклассники реально часов до 4 в школе торчат. Это правда, это правда. Вот. Что плохого, если учеников научат ориентирование, сборки, разборки оружия, метание гранат, это все нормально. Да вопрос не в том, что это плохо или хорошо, это безусловно, там любой навык, ну, подобный полезен, да, вот, может пригодиться, да, потому что есть там много любителей прикладного милитаризма, да, ну вот, но вопрос, где время взять, потому что у детей реально высокая загрузка в школе. И что с этим делать, я лично не знаю, я не специалист. Потому что что-то отменять, что-то давать на выбор, ну, мы получим. То есть вот так у нас полно претензий, да, и к школе, к высшему образованию. Нужно еще добавить уроки труда. Уроки труда вспоминаю с улыбкой, да, школьные. Как и многие уроки в целом, да. Сделать детям тренажеры в виде игр будет любимый предмет. Тренажеры по какому вопросу? По ориентированию. Ориентирование все-таки привязано к местности. У нас люди, они в отрыве, да, живут от реальности. Реально, да, вот стоит человеку не на тот автобус сесть, промахнуться там 5-10 остановками, все, у него проблема. Это мы здесь с вами из прошлого, да, можем там по атласу, по пачке Беломора выход найти без телефона, без всего. Ну как-то же мы жили, да. Вот, а люди помладше, да, они очень сильно к этому, да, ну, скажем так, зависят. Потому что я вот знаю истории, да, когда с человеком разговариваешь, который родился там, и прожил всю жизнь в Москве, а он не представляет, как от Никольской улицы, да, или от какой-нибудь там Варварки, что можно дойти до, ну, условно говоря, там, до Никольской, да. И вот начинаешь разговаривать, выясняется, что человек представляет себе Москву не как вот там город с улицами, там, когда от Кузнецкого там можно пройти, я не знаю, до Курской, да, вот, ну, понятно как, то есть вот я это совершенно интуитивно там четко понимаю, или там как от Бауманской, там, ну, я не знаю, куда там, до Сокольников, да, например, а человек представляет себе Москву как станции метро и какие-то зоны вокруг них. И у него в голове вот ни улицы, ни шоссе, ни направления, ни эти наши вылетные магистрали, а станции метро. И какие-то пространства вокруг них. А то, что эти пространства рядом, то, что там Тверская, Охотный ряд там, и так далее, да, что все это близко, они не понимают. То есть, и это, ну, я не шучу, да, это реальная проблема, она часто распространена, вот. И это кажется только смешным. А на самом деле, вот, ориентирование даже в городе очень полезно было. Денис пишет нам ВКонтакте, в чатике, что у нас было АБЖ в 96-м году, в 95-м. Собирали-разбирали автоматы, стреляли каждый урок из мелкашки. По 5 выстрелов. Гранату бросали учебную в 9-м классе. Лимонадная Джо пишет. Пока моему товарищу в голову не попали. Я за НВП. Кэнди Бум. На мы в ВДВ играли в игровой форме в полном экипе, в полной экипировке играли в войну тактическими отрядами на месяцности, без стрельбы. Интересно было. Пинтбол, наконец. Я судил чемпионат мира, Григорий Спуева, мира по ориентированию среди ветеранов. Я туризмом с детства занимаюсь. Если бы только школа, музыкалка и футбол еще, и много еще чего, даже у мальчиков, это пишет Лев. Так, стреляние в тире, убивали время, никакого ориентирования не было. Изучали, чем пахнет химоружие. АБЖ было моим любимым предметом, простенько и со вкусом. Скорее, с привкусом металла во рту. Вспомните, была такая еще игра «Охота на лис». Не автомат, учить, разбирать, гранаты метать надо, а патриотизм вбивать надо. Те, кто учил гранаты менять, половина слиняли во время мобилизации. 15 лет назад, когда ездил на метро, тоже знал Москву только по метро, пока не пересел на авто. Москвичи не знают Москву, это как раз нормально, мы в Третьяковку ходим только со своими гостями. Откуда мне знать, где Варварка, если я там не бываю никогда? Это вот мне напоминает, был я в Крыму в какой-то очередной раз, да, и там спрашивал человека, когда он был последний раз на море, да. Он говорит, да что ты там, а человек пожилой, пожилой такой, говорит. Ну, после свадьбы, говорит, был несколько раз. И вы же живете здесь, вот там, там вот здесь прям. Чего же на море не сходить? Ну, он говорит, а ты вот в Москве живешь, да? Говорит, как часто там в Большой театр ты ходишь, да? Вот. Весь вопрос, как это преподавать. Дети сейчас даже в прятки не играют, а ТикТок смотрят. Ну да, наверное. Но у нас есть несколько звонков. Алексей Борисович, здрасте.
Добрый вечер. Ну, у меня тоже, кстати, была в школе НВП. И мы выезжали вот в совхоз Ленина, который сейчас там застроен. Мисайло нас туда вывозили на поля, ползали по-пластунски. Потом такие там метали гранаты. Туда же нас, кстати, водили из МИФИ тоже на машине, уже в экипировке там военной, когда у нас была военная кафедра. А по того, где брать время на эти самые уроки, то на самом деле, смотрите, в принципе, можно отъедать от различных других предметов. Та же самая, скажем, ползание по-пластунски, это можно приурочить к двум урокам физкультуры. Разбор, скажем, автомата, это ОБЖ элементарно можно отъесть, а ориентирование по местности, географии можно приурочить.
У меня вопрос такой, а в нынешнем ОБЖ есть какая-то ценность? Я вообще не знаю, чему там учат.
Ой... Я могу, конечно, показаться ворчуном, но...
А мы тут все такие, это нормально у нас это принято.
Я с детьми, когда начинаю общаться по поводу ОБЖ, это и смех, и грех, на самом деле. Потому что понять, чему там полезному действительно и вот реально их учат, я понять не могу. А время, на самом деле, оно выделяется так солидно на это дело.
Понятно.
По крайней мере, вот тех заведениях, где я работал.
Вот, так, я, честно говоря, вообще не понимаю, да, вот. Но я вот примерно представляю, судя по анкете, назовем это так, ЕГЭ, что там с обществознанием, и тоже у меня масса вопросов к этому предмету, прям масса. Вот, а про ОБЖ не знаю ничего. А, мне 37, коренной москвич, легионер нам пишет. Знаю весь Питер, каждый район и закуток, а в Москве езжу только по навигатору. Но я как московский шовинист могу вам сказать, что Москва чуть-чуть побольше и несколько посложнее. Это у вас там от Купчаги до Парнаса, да, собственно, все просто, да, через Литейный какой-нибудь. А тут у нас все-таки большой город, настоящий город. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас. Тысячу лет. Что по республиканцам, по демократам, расскажите нам.
Я могу сказать только то, что республиканская партия, нужно иметь определенную подготовку для того, чтобы определить, когда идет речь именно о республиканцах, значит, обозначается тремя буквами GOP. Никто не знает, как
это Grand Old Party, я знаю.
Ночью. Grand Old Party, вы умница, Александр, я в вас не сомневался абсолютно. Видите ли, да, вот мы тоже все время разбирали автомат, я не знаю, какой коэффициент полезного действия это того. Вы понимаете, нас вывозили в Мытище, где я жалел всю жизнь, что я не взял с собой беруши, потому что я музыкант, и у меня абсолютный слух и прочее, прочее. И это оглушительно, абсолютно. Я стрелял из Калашникова с большой гордостью. В Израиле я держал УЗИ. Вы можете себе представить? Это тоже, это нечто, и там нужно особенно отводить локоть, как-то меня учили, это абсолютно. Вы знаете, Александр, я хотел чуть-чуть повернуть тему, потому что бедствие в чем? Дети не двигаются. Для них, естественно, состояние согбенной позы, это, не дай бог, болезни Бехтерева такой, да, Вот, всегда боролись за осанку, и мои учителя начальной школы нас всех заставляли сидеть прямо. Это было нормально. Обратите внимание, без айфона в руке современный молодой человек уже или девушка не представляют себе жизни. То есть, я не знаю, если он с ними всегда, если он с ними в постели 24 часа и так далее, то это ужас. Вы знаете, я видел на улицах буквально такие согбенные подростки, значит, просто это уже общее.
То есть всем им нужно ориентирование и сборка-разборка калаша, правильно я понимаю?
А, вы знаете, сборка-разборка, лучше мы это пародировали паркеровской ручкой. Мы ее разбирали на время.
Это смешно, правда.
Пополам от истошного хохота на этих самых НВП. И маленькое завершение, Александр, если вы позволите. Значит, чем против кого оборачиваются санкции? Во Франции есть все, да, как в той самой киношной Греции. Так вот, там есть единственная проблема, это очень свежая информация от моего друга, который французский гражданин. У них исчезла горчица май.
Да, я слышал, с горчицей большие проблемы, да.
Да, это действительно так. Знаете почему? Потому что присылали из Израиля сукралит. Присылали из Аргентины сорбит. У них там какое-то мощное производство этого самого сорбита. И, наконец, из России сахарин. Вот эти три заменителя, они обезвредны для диабетического, уже, к сожалению, чуть ли не большинства, потому что достаточно иметь небольшой лишний вес, и уже есть риск развития этого заболевания. Вот, поэтому я даже не знаю, на чем улыбнуться в данном случае.
Ну, честно говоря, я слышал, спасибо, Гурген, за информацию, я слышал не про сахарин, а про то, что, ну, там действительно горчица много разной, а ее сеет у нас много, да? И вот в связи с последними событиями дефицит сырья был. Уж не знаю там про сукразиты и прочее. Москву быстро перестраивают, и тут и местные с навигаторами. Как говорится, пока противник изучает карты, мы меняем ландшафт. XMR это пишет. Григорий СПБ подтвердил мой маршрут от Купчаги до Парнаса через Литейный. Я много знаю, что про ваш город. Вот. В любом городе рекламщик пишет нам с Дальнего Востока. Определяешь очень четко. Особенно, когда подойдешь и спросишь, как пройти. Да, бывает, отправят до города Парижа, да, вот, ну, намеренно. Вот, бывает, из личной неприязни, да, как пройти? Ну, идешь, а нет, не туда. Опять старикашки недовольны поганой молодежью. Это у нас всегда пузатый жужжин. Сами-то с фонариками под одеялом читали. Их проклинали их деды за порчу зрения. Да, разное бывало. Но ОБЖ учат много чему. Вопрос желания, получения информации. У меня сын участвовал в Олимпиаде, рассказывал, было ого-го, но так многие не знают, что там не только бег, подтягивание зависит еще от педагога. Все зависит от педагога, это правда. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это вторник, 8 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсудили мы с вами ОБЖ в том или ином виде, с ориентированием и так далее. Хочу о другом поговорить, да. Вот много воспоминаний, да, пишут, как это было, как это, что и так далее. Анекдоты люди пишут, да. Вот, хочу не об этом поговорить. Тут очередное исследование вышло, вы знаете, да, я... Люблю даже отнестись к исследованиям с вами, поголосовать сегодня такой случай. Итак, сколько денег вам нужно в месяц для счастья? Ну, давайте побьем на такие категории. До 150 тысяч рублей, 134, 21, 35 в месяц для счастья. До 250 тысяч рублей. Так, первый, значит, до 150 тысяч рублей, 134, 21, 35. До 250 тысяч, 131, не, вру. Итак, еще раз. До 150 тысяч, 134, 21, 35. До 250 тысяч, 134, 21, 36. До 500 тысяч 134 21 37. Мы как-то этот опрос проводили с вами, да, телефон города Москва, код точнее 495, звоните, голосуйте. Мы как-то это с вами обсуждали и выходили на какие-то очень интересные цифры, звонили нам миллионеры и миллиардеры, по которым, в общем-то, так с виду не скажешь, но говорили, что такое миллион в месяц. Жить невозможно. Но это было до всего. Доллар окреп, доллар изменился. Рубль окреп, доллар упал. Я уже заговариваюсь под вечер. В общем, ситуация поменялась, ну, мало ли. И так еще раз давайте, на всякий случай, на репите, что называется. До 150 тысяч рублей хватит на для счастья. 134-21-35. До 250 тысяч рублей в месяц хватит для счастья. 134-21-36. До полмиллиона 134-21-37. Давайте я еще попробую разнообразить наши с вами упражнения, сказав, что это, ну, просто деньги, да? Не надо за них умирать на пяти работах. Ну, вот просто какая-то занятость приносит вам столько-то денег. Не очень обременительно, да? Не надо умирать, не надо рвать это самое. Мне, как Шуре Балаганову, нужно 6400, сообщает нам Лимонадный Джо. А я расскажу, сколько кому нужно, согласно опросу. Итак, за полгода цена счастья выросла без малого на 8%. Средняя, да, средняя цифра по всей стране было 190, стало 205. Мужчинам надо побольше, 226 в среднем. Женщинам в среднем 182 тысячи в месяц. Чем старше, тем выше запросы, между прочим. У молодежи 150 до 24 лет, а у старше 45 222 в среднем получается. Уровень дохода. До полтинника кто получает? Для счастья 160. От 80 255 уже. Топ-5 городов жадных. Жадных городов. Москва 250. Ростов-на-Дону 205. Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень по 200 каждому. Санкт-Петербург странно, но 197. Хабаровск странно и Новосиб. 195 тысяч. Самые скромняги в этом хит-параде жадности. Оренбург 150, Рязань 152, Ижевск 155. Подешевело. Новокузнецк припал на 6 процентных пунктов. Кемерово и Ижевск на 3. Выросли запросы. Новосибирск 10%. Москва 9, Краснодар 8. Вот такие цифры, еще раз скажу про голосование, да, и будем общаться. Так, было бы здорово, если бы МРОТ составлял 60-80. Старшие получают больше молодых, и следующая планка для счастья по деньгам выше. Не получают старшие больше молодых, медиана ниже. Зачем в ваших новостях зачитывают новости от Хохлятского центра противодействия коррупции? Не знаю, честно говоря, Борис, не знаю. Новости есть, новости. Хотя, конечно, да, это не очень, наверное, правильно. 500 за счастье — это чистыми без налога. Я думаю, что мы ведем речь, конечно, о чистых. О чистых, чистых на руки. Итак, до 150 тысяч рублей ваше счастье. 134-21-35, я напоминаю, рвать не нужно ничего, жилы на этот счет. До 250 – 134-21-36. До 500-134-21-37. Код города 495. Звоните, звоните. Деньги я сам заработаю. Не мешали бы и не шарили по карманам. Молодым больше надо, у них ничего нет. Что такое медиана? Дэн, это средняя. Имеется в виду, что в среднем 20 там, с небольшим летние зарабатывают в среднем больше, чем такие же 40 плюс летние. Всем этим шейхам не хватает 5 миллионов в месяц всегда. Так, Владимир из Германии, 3300 евро в месяц, год назад был бы очень счастлив, сейчас это просто печаль. Так, богатый тоже плачет, но плакать лучше в Ягуаре, а не на велосипеде. Когда трубы горят, ответ первый. В течение какого периода? А то 150 тысяч рублей в 90-х сейчас это разные суммы. Мы про сейчас говорим и про месяц. Вот сколько в месяц для счастья? Буду закрыть ипотеку за год, счастлив. 500 шик на 250 норма. Правда, ипотеку не закроешь. Но главное, чтобы стабильно было. Александр, главное здоровье, а деньги что? Так себе. Сегодня нет, завтра будут. Завтра будут. А где дают, куда бежать? Рекламщик пишет. Что такое счастье? Если мне гарантируют миллион, я его найду, куда тратить каждый месяц. А я возьму счастье за 500. А, счастье за 500. А, мода какая. А это на человека, на семью, на человека. Это вам лично. Вам вот лично, для лично вашего счастья. Вот как вы ими распорядитесь, так и будет. Куда можно потратить 250 в месяц на человека, спрашивает стратегический инвестор. Ну, очевидно, стратегические инвестиции, да? А так люди находят очень причудливые способы траты денег. Например, в компьютерные игры их заливают, да? Ну, много куда. Вот. Так, что еще? Что еще? Ну, есть звонки. Давайте, что ли, по телефону пообщаемся. Вы в эфире. Алло. Да, здрасте.
Алексей, Москва.
Да, здрасте, Алексей.
Да, на сегодняшний день, сказать, конечно, чем больше, тем лучше. Верхний
потолок. Это всегда так, мы о рациональной планке какой-то.
Ну вот порядка 300, я считаю, что в Москве это нормально, причем даже не только на себя, сколько на семью.
Вот. А нормально в смысле? В каком смысле нормально? Вот что меньше, то ненормально, что ли?
Не задумываться о том, что постоянно не хватает, постоянно, так сказать, нужно еще где-то, чтобы хотя бы свести концы с концами. Вот таким
макаром. Вы знаете, я знаю людей, которые зарабатывают значительно меньше 300 на семью и при этом не сводят концы с концами, что-то откладывают, причем, ну, значительно лучше у них получается, чем у меня, да?
Я только раз за таких ваших знакомых, у меня так не получается, так сказать, хотя работаю по 14, иногда 16 часов в день. Соответственно, зарабатываю меньше гораздо, вот, чем банк, который назвал. Соответственно, назвал ту сумму, при которой бы точно нужно было и что-то откладывать, и спокойно, что называется, жить. Вот.
Вас понял. Спасибо за ваше мнение. Это что же мнение? Чеч пишет, если не работать, и деньги бы просто капали 50 тысяч за глаза. Денег никогда недостаточно. У меня брат получает около 300. Один. И у него есть кредиты не ипотечные. Какая глупость, пишет Роман. Куда столько денег? Работаю инженером, получаю 80, жена 45, счастливая. 250 точно не надо. Точно не надо. Здоровье это, конечно, главное, но какие бабки его поддерживают, спрашивает Ирина. Чиновники не просто так стремятся. Там бюджет пилят, и на здоровье будет. Лень даже номер набирать, бесполезное голосование. У нас в Москве по статистике что-то около 150 среднее. А я вот вижу кучу зарплаты. 30. Юля пишет. 300. Мне было бы чудесно. А то я примерно половину зарабатываю. Понятно, почему старше, чем больше. У старшего человека, мужика за 40-50 какие траты? Нужно резину на BMW купить, ипотеку за душку в Нахабино выплатить, сыну своему Вовке и дочке Ленке что-то купить, жене дать. А молодняк довольствуется меньшим. Виталий, Фили. Мне пенсионерке 50 тысяч, Лариса пишет. Было бы счастье. Денег никогда не бывает много. Есть у нас еще время поголосовать. На всякий случай, еще раз, потому что проголосовало не так много, как хотелось бы. Сколько вам денег в месяц нужно для счастья при условии, что для этого не надо умирать на нескольких работах и вообще как-то себя серьезно утруждать в жизни, ну, какой-то размеренный, комфортный. Итак, до 150 тысяч для счастья на одного, подчеркиваю, в месяц, подчеркиваю, 134, 21, 35, до 150. До 250, 134, 21, 36, до 500 или 500, как там правильно-то забыл, я уже поправят меня сейчас все, 134, 21, 37. Вот такие три варианта ответа. Результаты очень интересные. Хочу, чтобы работники фирмы производства минимум 60-80 получали. Деньги пыль, не нужны не деньги же, а то, что можно на них купить. Мне домик в Крыму не хватает, а на остальное хватает. 1350 было бы нормально. Надо играть в букмекерских конторах, ловешки на кармане постоянно будут. Это не призыв, пишет Халдей. Это до поры. Это до поры. Лично мне денег хватает. Я очень неприхотлив. Мне за державу обидно. Но еще за то, что на территории России не могут провести некоторый гуманитарный груз. Он очень скромный, но на ленте крайне необходимый. Лимонадный Джо, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, мне скромный запрос. Я как Шура Балаганов.
6400, я прочитал ваш комментарий, да.
Да, хотя Бендер ему выделил тогда 50 тысяч, когда они в столовой там были. Но мне бы, конечно, 500 тысяч я бы реализовал в свои самые...
Смелые мечты.
Отчаянные, да, проекты. И дочери бы помог, и матушке своей, и самому бы на образование еще то, что я хотел бы. Но мне как-то я уперся, я не могу больше, чем я заработать. Тем мне и пенсии, и зарплаты.
Меня вас подкупает то, что вот несмотря на определенный свой возраст, уж точно не моложе вы меня, да, скорее всего, старше, у вас еще осталась тяга к образованию, да, это прям, ну, очень, для меня вас очень позитивно характеризует. Согласен, 300 для счастья очень даже хорошо, ипотеку, машину обновить, по выходным в ресторан с женой ходить, немного откладывать, и раз в год в теплые края на месяцок, на эти деньги можно жить. «Вы в курсе, какая пенсия?» — спрашивает меня Михаил Михайлович. 200-250 вполне хватило бы, чтобы ни в чем себе не отказывать. Так, с женой 300-350 на семью, у нас две ипотеки. По собственному опыту, любое повышение оклада приводит к чувству счастья, но максимум на 2 месяца. Даже зарплату подняли, если в 2 раза, счастье будет недолгим. У нас страна нищебродов, жизнь более-менее только в Москве. Продают свои квартиры, переезжают в Москву, ипотечное рабство, опять живут как нищеброды. Было 100, мечтал больше, стало 300, мечтал о большем. Сейчас 400 и мало. Здрасте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте. Знаете, что хочется сказать, я вот так слушаю, кто все эти люди вообще?
Вы там про кого сейчас?
Кто-то вообще о таких, хоть половина того, что он хочет, он вообще имеет, что называется?
Честно говоря, я не могу спрашивать об этом. Думаю, что нет.
Ну, вот и я о том же, понимаете? А что касается себя, мне бы хотелось, чтобы все мои вот воспроизводились те ресурсы, которые я затрачиваю на свою деятельность. Уже было бы хорошо. К сожалению, вот по последнему году такого нет совсем.
Ну, а в деньгах-то это сколько?
Ну, не хочется мне говорить в деньгах.
Ну, я понял. Возобновляемость ресурсов. Зеленая экономика. Для счастья деньги не нужны, а товарищи, которые говорят цифры, это, в общем, не те товарищи, пишет нам Владимир. Я с зарплатой в 55 31 страну объехал. Зачем за 300 раз в год за границу? Правда, ипотеки с женой у меня нет. Вот, много, много на... Жилье, да, все в основном про жилье, про ипотеку. Исключите из бюджета с женой, вам будет хватать на все, вне зависимости от заработка. Он делится мудростью, стратегический инвестор. Есть еще полная часть, есть еще. Рекламщик с Дальнего Востока пишет, что за 500 в месяц можно и жену обновить. Шеф-комендер написал, что 770 нужно в месяц, а там посмотрим. Эх, запросы смелые. Жена сжирает много бюджета, соглашается Андрей. Вот он, беды русского человека где, да? Мало денег и жена. Да. Мне для жизни хватит 30-40, но с учетом ипотеки, съемной квартиры и платного садика для ребенка не хватает и 120. Оплачиваю институт дочки, институт сына, свои занятия, спорт и так далее, Юля пишет. Поэтому 150 маловато. Жена приносит столько же, сколько и я. Все такие фантазеры, или я в зазеркале живу. А у меня жена экономная, пишет XMR. Давайте с вами, слушаю вас, вы в эфире, алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, если чисто гипотетически, как пелось в одной песне, то, конечно, это где-то в районе 10 тысяч долларов, то есть эквивалент где-то 600-700 тысяч. Вполне себе, чтобы в жизни самое же важное, это возможно, если мы берем только индивидуально, как бы, вот, без учета семьи, детей.
На лицо, на лицо, да, мы обсуждаем же счастье, да, да. Счастье, оно
если
такое.
Счастье в путешествиях. Эгоистическое, да. Если эгоистично рассматривать в путешествиях, в возможности посмотреть нашу планету, так как жизнь одна, и ее надо как-то использовать максимально интересно. Вот. И чтобы было комфортно, и не думать о том, что завтра есть и что завтра надеть и каким образом существовать, то для комфортной жизни и путешествий достаточно, я думаю, хорошая сумма в районе там 600-500, ну, плюс-минус, где-то в этом.
А почему вы в баксах меряете? Уж позвольте мне такое старорежимное слово. Вы что за баксы-то покупаете, кроме за границей?
Ну, теперь-то все, естественно, поменялось. Просто с живу воспоминаниями о поездках почти 60 стран, вот, и поэтому там приходилось, конечно, не рублями расплачиваться. Так же, как и евро, и доллары, да.
Да, может, в юанях он, Виталий Филий, советует. Ну, кстати, вот этот показатель, что счастье для нашего человека в путешествиях, да, это вот, мне кажется, это какое-то наследие, то, что жили мы при Советском Союзе достаточно ограниченного в этом, да, и вот, ну, почему-то счастье реализовывается туда. Вот задает вопрос кто-то, XMR, а если планету смотреть не хочется? Ну, вот бывает такое, я знаю людей, которые счастливы рыбалкой. Для нормальной жизни мне надо 100 миллионов рублей в месяц, вот я бы развернулся тогда. Комфортная зарплата — это зарплата депутатов, они себе комфортно всегда делают. Основная трата на ребенка — сделать зубы, 200 в частной клинике. В городской только анальгин как обездоливающий. Вот слово «обездоливающее» хорошее. Медицина тоже обездоливающая. Садик тоже платный, ну и кружки. Не жалуюсь, Господь помогает, налоги плачу со всей зарплаты. Наверное, стоит подвестись уже к итогам голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Итак, что мы там наголосовали? Сейчас, одну секундочку. Я остановил его. До 150 необременительных каких-то историй, да, 37%. Самое большое количество, между прочим. Среди нас не так много алчущих мздоимцев. До 250 – 30%. Ну и до 500 000 – до полумиллиона — это 33%, второе место. Ну, вот такие какие-то у нас ощущения от счастья в нашей Москве, в нашей возрасте, в нашей референтной группе радиослушателей «Говорит Москва». Медицину надо иметь знакомую. Пузатый Жужин делится историей. Не бывает комфортно, всегда мало. Вы знаете, что я могу сказать? Тоже, может, это прозвучит так себе история. Но вот мне кажется, что есть такой момент, когда человек, допустим, получает 50, и он думает, сейчас вот будет 90, я, блин, все проблемы решу, на все хватит. Проходит время, у него 90, он думает, ну 90, конечно, хорошо, но можно жить как человек, когда 150, 150 там плюс, да, еще какая-нибудь премия. И вот нормально все вообще жужжать не буду. Достигает 150, и кажется, да и не хватает ни на что, там на машинку поменял как-то, но все равно... Ну, не то, душновато. Вот 250 уже кое-как, уже что-то там можно как-то это. Добегает он до 250, ну, условно говоря, да. Вот. Я опять думаю, не, ну, 250-то норм, да. Но вот 500, конечно, вопрос уже там понятный. Вот. А вопрос в том, что вот выше, там, условно, там, до 250, да, чаще и до 200, а вот не получается у него по массе причин, да, вот это его потолок, хоть расшибись, хоть тресни. А проблема в том, что точка того самого счастья, если мы счастье с вами обсуждаем, лежала где-то в районе 130, а дальше уже вот появились обстоятельства, просто которые жрут деньги просто так. Ну вот, то есть образ жизни поменялся, да, там, на чем-то, что-то стал там больше тратить в какую-то одну сторону, в какие-нибудь развлечения и так далее. Вот, и, собственно, а вот точка счастья пробежала. Такое бывает часто. Такое часто бывает. Ну вот, после 150 появляется ипотека, и реальные траты на себя снижаются до 50, и все по новой. Вот, потребность в финансах растет только когда достигаешь каких-то целей, и хочется большего. Ну, в общем, все мы с вами про деньги знаем. Хотелось бы, чтобы у них было больше. Пузатый Жужин нарастил зуб, с чем я его поздравляю. Желаю всем хорошего вечера. Завтра продолжим. Программа «Отбой». Слушайте радио.